Библейская конференция 2008 года. Сердце, увлеченное Христом. Проповедует пастор Джон МакАртур. Верность в служении. Часть первая.
Now your pastor asked me to talk about faithfulness in ministry.
Ваш пастор просил меня говорить о верности в служении.
Endurance in ministry.
О выносливости в служении.
There are a lot of people who start well and fade away.
Есть очень много людей, которые начинают хорошо, но постепенно угасают.
And I have been basically pastoring the same church for 40 years.
И я был в одной церкви пастором уже 40 лет.
And I enjoy it more now than ever.
И я больше сейчас наслаждаюсь этой церковью, чем когда-либо.
And I have no plans to slow down.
У меня нет планов замедлить свое служение.
Until I lose my mind.
До того времени, когда я, у меня, может, ум потеряю, состарюсь.
Then they can replace me.
И тогда они, конечно, меня заменят.
But this is the best ministry, the most fulfilling ministry I've ever had in my life.
Но это самое лучшее служение, наиболее плодотворное служение, чем когда-либо я имел в своей жизни.
Because we're building on all the many, many years of teaching the Word of God.
По причине того, что мы сейчас строим на тех долгих годах учения Слова Божьего.
My father died a few years ago at the age of 91.
Мой отец умер несколько лет тому назад в возрасте 91 год.
He started preaching the word of God in his early 20s.
Он начал проповедовать, когда ему было 20.
He preached his last sermon when he was 90.
Он самую последнюю свою проповедь сказал, когда ему было 90.
He faithfully taught the word of God for over 70 years.
Он верно преподавал слово Божие более чем 70 лет.
He was on the radio for 60 years.
На протяжении 60 лет он был на радио.
Teaching and preaching the word of God.
Проповедуя и уча слово Божие.
So I had a really good example of faithfulness.
Таким образом, у меня есть очень хороший пример верности.
And my grandfather was a pastor.
И мой дедушка был также пастором.
And he preached the word of God for many, many years.
И он проповедовал слово Божие на протяжении многих и многих лет.
And when he was lying on his bed dying,
и когда он лежал на своей постели умирая,
he said to my father,
он сказал моему отцу,
I want to preach one more sermon.
Он сказал, я хочу проповедовать еще одну проповедь.
Because he had prepared a sermon,
потому что он подготовил уже ее,
and didn't have the opportunity to preach it.
И не было возможности ее сказать.
That's hard on a preacher.
Это трудно для проповедника.
Jeremiah says that's fire in your bones.
Иеремия говорит, у меня огонь в костях.
And so he died before preaching it.
Таким образом, он умер до того, как он проповедовал эту проповедь.
But my dad took his notes.
Но мой отец взял его конспекты.
For that sermon that he never preached.
Конспекты с той проповеди, которая никогда не была произнесена.
Printed them up and distributed them at his funeral.
Он отпечатал их и распространил на похоронах.
The subject was heaven.
Предмет или тема проповеди была небо.
So my grandfather preached on heaven from heaven.
Таким образом, мой дедушка проповел о небе с небес.
So I have a grandfather who showed me faithfulness to the very end.
Таким образом, у меня был дедушка, который показал мне верность до самого конца.
But the model of faithfulness that I want to draw to your attention tonight.
Но модель верности, которую я хочу обратить ваше внимание сегодня
вечером. Is the Apostle Paul.
Это апостол Павел.
So let's open our Bibles to 2 Timothy.
Давайте откроем нашу Библию во второе послание Тимофею.
And this is just the starting point.
И это только начало.
2 Timothy.
2 Тимофею.
Chapter 4.
4 глава.
And verse 6.
Стих 6.
At the end of verse 6, Paul says, "The time of my departure has come."
В конце шестого стиха апостол Павел говорит, ибо я уже время отшествия моего настало.
This is the last letter Paul wrote.
Это последнее послание, которое Павел написал.
Soon after this, he was martyred.
Вскоре после этого он был казнен.
And tradition tells us that his head was chopped off.
И история говорит о том, что его голову отрубили.
Now he knew this was going to happen soon.
Он знал, что это произойдет когда-то.
He knew his departure was
он
near.
Он знал, что его отшествие было близко.
But listen to what he said.
Но слушайте, что он говорит.
I have fought the good fight.
Подвигом добрым я подвязался.
I have finished the course.
Течение совершил.
I have kept the faith.
Веру сохранил.
He finished triumphantly.
Он закончил с триумфом.
He ended triumphantly.
Он закончил свое служение с триумфом.
He endured the most constant persecution.
Он переживал постоянное преследование.
He endured persecution from the Jews and the Gentiles.
Он переживал преследование от иудеев и от язычников.
He endured all of the pain that was brought upon him by the failures and the sins of the church.
Он переживал всю боль, которая приходила к нему от падений и от грехов церкви.
To the Corinthians he said, who sins and I don't feel the pain? Who is weak and I don't feel the agony?
Коринфянам он говорит, кто соблазняется, за кого я бы не изнемогал.
We all know that in 2 Corinthians 11 he lists all the things he suffered.
Вы помните, во 2 Коринфянам 11 глава он перечисляет все то, что ему пришлось пережить.
But beyond all the physical pain was what he calls the concern for the churches.
Но кроме всей физической боли, у него было то, что он говорит, переживание или забота о всей церкви.
Life was extremely hard for the apostle Paul.
Жизнь была очень трудная для апостола Павла.
He planted churches.
Он насаждал церкви.
They were all infant churches.
Они были все новорожденные церкви.
That had just come out of paganism.
Они только что ушли от язычества.
And the only lifestyle the people knew in first generation churches was their pagan lifestyle.
Единственный стиль жизни, который эти люди знали, когда они ушли из язычества, это был языческий стиль жизни.
And he didn't have just one church like that, he had them all over the place.
И у них не было только одной церкви такой, они были все такие.
And he suffered the pains of nurturing those churches.
И он переживал эту боль воспитания, взращивания этих церквей.
But here he stands at the end of his life.
Но вот здесь он стоит в конце своей жизни.
And he stands triumphantly.
И он стоит как победитель.
He's on the summit of his own spiritual Mount Everest.
Он на вершине своей собственной духовной горы Эверест.
And nobody is there to cheer for him.
И нету там никого, кто бы аплодировал ему.
No one is there to identify him as a great spiritual hero.
И нету никого, кто определил бы и сказал ему, это великий духовный герой.
He is a prisoner about to have his head chopped off.
Он узник, которому скоро отрубят голову.
He says, all who are in Asia have forsaken me.
Он говорит, все, кто из Азии, оставили меня.
Timothy, his protege, his disciple, and the one to whom he would hand ministry was weak and failing.
Его протеже, его ученик, на которого он привык полагаться, он был слаб и он подводил.
And there's a certain sadness in the rest of this chapter.
Есть определенная грусть в остальной части этой главы.
He says to Timothy in verse 9, make every effort to come to me soon.
Он говорит Тимофею в 9 стихе, постарайтесь прийти ко мне скоро.
He needs the comfort. He needs the encouragement.
Ему нужно утешение. Ему нужно ободрение.
He's lonely.
Он одинок.
For his beloved friend.
Он ему не хватает его друга.
And then he says in verse 10, Demas, who loves the present world, has deserted me.
И в 10 стихе он говорит, Димас, который возлюбил нынешний век, он оставил меня.
Crescens has gone to Galatia. Titus has gone to Dalmatia.
Тит в Далматию.
Only Luke is with me.
Один Лука со мною.
He says, "Bring Mark."
Он говорит, Марка возьми.
For he's useful.
И приведи с собой, потому что он полезен, он нужен мне.
He needs friends.
Ему нужны были друзья.
It's a sad ending to such a triumphant life.
Это очень печальный конец такой триумфальной жизни.
Oh, and by the way, in verse 13.
Кстати, в 13 стихе.
When you come, bring my coat.
Когда ты придешь, принеси филонь.
He's cold.
Ему холодно.
Reminds me of the great William Tyndale, who first translated the Bible into English.
Это напоминает мне великого Уильяма Тиндейла, который первый перевел Библию на английский язык.
And for that, the English executed him.
И ради из-за этого англичане его убили.
But before they executed him, he was in prison.
Но до того, как они сделали это, они посадили его в тюрьму.
And he wrote a letter to friends.
И он написал письмо друзьям.
And he said, "Would you please bring me some thread and a needle so I can sew up the holes in my socks?"
Он просил, не можете ли вы принести немножко ниток и иголку, чтобы я зашил дырки на моих носках?
Because I'm cold.
Потому что я замерз.
That's Paul.
Это апостол Павел.
No hero in the eyes of the world.
Он не герой в глазах мира.
The church even forsook him.
Даже церковь оставила его.
In fact,
действительности, он говорит в 16 стихе,
at my first defense, no one supported me.
При первом моем ответе никого не было со мною.
All deserted me.
Все меня оставили.
Verse 17, but the Lord stood with me.
17 стих, но Господь укрепил меня.
You know, my hero is Paul.
Вы знаете, мой герой это Павел.
If I was there, I'd be cheering.
Если бы я был там, я бы аплодировал.
It's a sad ending to the most triumphant Christian life perhaps ever lived in this
world. Это печальное завершение к наиболее триумфальной христианской жизни, которая, скорее всего, когда-либо прожита была здесь на земле.
Every Christian in the Gentile world,
каждый христианин в языческом мире,
could trace his or her salvation back to the Apostle Paul.
Он может проследить свое спасение назад к апостолу Павлу.
Even the preachers had turned against him.
Даже проповедники против него восстали.
According to the book of Philippians, the preachers were accusing Paul of having fallen into some sin, and that's why he was in prison.
В соответствии с книгой послания филиппийцам, люди его обвиняли в том, что он попал в тюрьму по своему собственному греху.
Paul says, as if to add more pain to my chains.
Павел говорит, для того, чтобы добавить еще больше боли к моим мучениям.
So all of this poses a very important question. How does a man remain so immovable and so faithful to the very end without all of the encouragement that most of us expect if we're heroic?
Таким образом, вопрос возникает, каким образом это возможно быть таким твердым и непоколебимым в таких тяжелых обстоятельствах?
How do you get there? How do you get to the end of your life and make it through all of this?
Как попасть туда? Как прийти к этому завершению жизни, пройти все эти трудности?
And end triumphantly.
И заканчивать так триумфально.
I want to answer the question by taking you to a portion of Scripture where I think Paul gives us the answer.
Я хочу ответить на этот вопрос, обратившись к тексту Священного Писания, в котором, мне кажется, апостол Павел отвечает сам на него.
2 Corinthians chapter 4.
2 Коринфянам 4 глава.
Now I'm going to confess to you, this is one of my favorite chapters.
Я должен исповедаться перед вами, признаться, что это одна из моих любимых глав в Библии.
And that's not always a good thing.
Это не всегда хорошо.
Because I can go on and on.
Потому что я могу продолжать, говоря из этой главы.
I won't do that.
Но я не буду делать это сегодня.
What I am going to do
Но то, что я буду делать
talk
сегодня,
about this passage tonight,
Но я буду говорить об этом тексте сегодня вечером.
And whatever I don't finish,
и что я не успею сказать,
I'll talk about tomorrow.
Я буду говорить об этом завтра.
Okay?
Хорошо?
And we'll wrap it up in the afternoon session
и мы
tomorrow.
Завтра в 2 часа, когда оно будет собрание, мы закончим эту часть.
Now, I want to show you a phrase that Paul uses.
Я хочу показать вам фразу, которую апостол Павел использует два раза.
Verse 1.
В первом стихе.
End of the verse.
В конце этого стиха.
Now in my Bible it says we do not lose heart.
В моей Библии написано, что мы не теряем сердце.
Is that a fair translation?
That's very close.
Yeah.
Yeah. Мы не унываем.
That's verse 1.
Это в первом стихе.
Go to verse 16.
В 16 стихе.
Starts this way.
Он начинается так.
We do not lose heart.
Мы не унываем.
The beginning and the end of this passage
в начале и в конце этого отрывка
is about not losing heart.
Он говорит о том, как не унывать.
And all the middle explains why.
И все посередине объясняет, почему можно не унывать.
This whole chapter is an explanation of how the Apostle Paul managed never to lose heart in a very long, enduring, and difficult ministry.
Эта вся глава представляет нам объяснение того, как апостолу Павлу удалось не унывать на протяжении длительного и напряженного служения.
Now let me dig a little bit into that verb.
Я хочу немножечко глубже вот в этот глагол углубиться.
In the Greek, and I'm going to give you the Greek word because I want to make a point of it. The Greek word is ekkakeo.
В греческом слове, греческое слово, которое здесь написано, это ekkakeo.
And when you translate it lose heart or become discouraged, you don't quite get the meaning.
И когда вы переводите это слово просто потерять упование или унывать.
Cacao has to do with evil.
Слово «какео», оно имеет дело отношение к злу.
Kakos, the noun form, is evil.
Kakos – это слово «зло» называется.
And if you add a preposition ek, which is a preposition, you intensify the word.
Если вы добавите приставку ek, вы делаете более интенсивным это слово.
So literally, Paul is saying, I do not sinfully defect.
Таким образом, апостол Павел говорит, я не сдаюсь греховно.
This family of words
вот
in the Greek
слов, в греческом,
has to do with what is wicked.
Она касается того, что относится к злу.
What is depraved.
Что испорчено.
What is morally bad.
То, что морально плохо.
What is harmful.
То, что
what is corrupt.
Приносит разруху.
What is criminal.
То, что преступно.
In fact, the adverb can be translated wretchedly, wrongly, criminally.
В действительности наречие может быть переведено как очень сильно преступно.
So it really has to do with sin. And the best way to translate it is this. We do not give in to sin.
Таким образом, наилучшим образом перевести вот эту фразу можно следующим образом. Мы не уступаем греху.
Or you could simply translate it, we don't behave sinfully.
Или вы просто можете перевести, мы не ведем себя греховно.
But it has the overtones of a defection into sin.
Но это имеет какую-то такую грань предательства или уступки греху.
Now it's important for us to understand this because to defect out of faithfulness is to act sinfully.
Да, для нас очень важно понять это, что когда мы уступаем греху, это означает действовать греховно.
It is a sinful defection.
Это греховная уступка.
Any defection, any diminished commitment in faithfulness in ministry is considered a sinful thing.
Любое ослабление в служении, оно считается грешным делом.
Why does he say this?
Почему апостол говорит об этом?
Because he's giving testimony to the grace of Christ that operated in his life that allowed him to endure against all the assaults that came against him.
Потому что он представляет здесь свидетельство того, каким образом благодать действовала в его жизни и позволила ему выжить во всех этих трудных обстоятельствах.
And I think it's in the Corinthian letter because the Corinthians had the greatest potential to drive him to sinful defection.
И причина, почему это находится в послании к Коринфянам, заключается в том, что коринфяне имели наибольший потенциал вытолкнуть его к этому греховному ослаблению.
He spent nearly 2 years in Corinth.
Он провел почти 2 года в Коринфе.
Establishing that church.
Утверждая эту церковь.
Only one church where he spent longer time, and that's Ephesus.
Единственная церковь, в которой он больше время провел, это был Ефес.
They were so troubled in that church that he wrote them 4 letters.
У них было столько проблем в этой церкви, что он написал им 4 послания.
1 Corinthians, 2 Corinthians.
1 Коринфянам, 2 Коринфянам.
And he refers to 2 other letters that are not biblical letters.
И в этих посланиях он упоминает еще о 2 письмах, которые не сохранились.
They were such a disturbing church that he says in 2 Corinthians chapter 7, they depressed him.
Эта церковь была настолько проблемная, что в 7 главе 2 Коринфянам он говорит, что это депрессивно на него воздействовало.
They stole his joy.
Они выкрали его радость.
He said when he came to Troas,
он говорил, когда он пришел в Троаду,
the Lord opened a door to preach the gospel,
Господь открыл дверь для проповеди Евангелия,
but he had no heart to do it because he was so depressed about the Corinthian church.
Но у него не было сил делать это, потому что он находился в подавленном состоянии от того, что происходило в Коринфе.
Their sins, their shallowness,
их грехи, их мелкота духовная,
their criticisms of him,
их критика его,
they nearly broke his heart.
Они сердце его разбили.
So when he says to them, I have not become so discouraged as to abandon my responsibility to be faithful. He's telling them that because they had the most potential to cause it.
Таким образом, когда он говорит о том, что он не унывает или он не стал на ту точку, где он ослабел в служении из-за их давления, он хочет показать им, что их действие, оно не привело его ко греху.
If you read 1 Corinthians, you will find that all kinds of problems existed in that church.
Если вы прочитаете первое послание Коринфянам, вы найдете огромное количество разных проблем, которые есть в этой церкви.
Discord, disunity.
Разные разногласия, разделения.
Jealousies.
Зависть.
Lawsuits,
суды друг против друга,
incest,
разные грехи, аморальности,
immoralities of all kinds,
разные типы аморальности,
desecration of the Lord's table,
осквернение стола Господня.
In fact, that church was so hard to pastor.
В действительности, эту церковь было очень трудно быть пастором там.
That when Paul told Apollos to go there,
что когда Павел послал Аполлоса туда,
Apollos wouldn't go.
Аполлос не пошел.
That church had a tremendous potential to discourage and drive Paul right out of the ministry.
В этой церкви было очень много потенциала привести кого угодно к унынию.
And then it got even worse.
И дальше стало еще хуже.
False teachers came into the Corinthian church.
Ложные учители пришли в Коринфскую церковь.
After Paul had written 1 Corinthians,
после того, как Павел написал 1 Коринфянам,
before he wrote 2 Corinthians,
до того, как он написал второе послание Коринфянам,
false teachers came in.
Ложные учителя пришли.
Now, what is the objective of a false teacher?
Какая цель ложных учителей?
To move people from the truth,
отвести людей от истины,
to lies,
и заставить их верить лжи.
Now, in order to do that successfully, the false teachers had to destroy the people's confidence in what Paul had taught them.
Для того, чтобы делать это эффективно, ложные учителя должны были сначала разрушить их уверенность в том, чему учил их Павел.
So when the false teachers arrived, the first thing they did was start to try to destroy Paul's credibility.
Таким образом, когда эти ложные учителя пришли туда, первое, чем они занялись, они стали методично разрушать то, что учил Павел или его слово.
And through 2 Corinthians, he refers to the things they accused him of.
И во всем послании к Коринфянам он вспоминает о том, в чем его обвиняли эти люди.
They said he's in the ministry for money.
Они говорили, что он в служении из-за денег.
They said he's a liar and a deceiver.
Они говорили, что он обманщик.
They said he had a secret hidden life of sin.
Они говорили, что у него есть секретная тайная жизнь греха.
They said he sought favors from women.
Они говорили, что он искал каких-то благ от женщин.
They said he falsified his apostolic credentials.
Они говорили, что он ложный апостол, в действительности он выдает только себя за
апостола. They said he lied about the successes of his ministry.
Они говорили, что он лжет о успехе своего служения.
They said he had no authority from the apostles in Jerusalem.
Они сказали, что у него нет власти от апостолов в Иерусалиме.
They said he was a very, very inadequate speaker.
Они сказали, что он был очень-очень неспособным спикером, проповедником.
And his personal appearance was contemptible.
Его личный внешний вид, он был очень отвратительный.
Every possible way they tried to destroy that church's confidence in Paul.
Они пытались, используя все возможные средства, разрушить уверенность этих людей в апостоле Павле.
And it worked.
И это было успешно.
Paul made a visit.
Павел посетил их.
Somebody in the church
Кто-то
stood
в церкви встал
and condemned Paul to the face.
И осудил Павла в лицо.
And no one defended him.
И никто не защитил его.
And he left.
И он ушел оттуда.
With a broken heart.
С разбитым сердцем.
To carry on ministry elsewhere.
Чтобы продолжать свое служение в других местах.
All of that prompted him to write 2 Corinthians.
Все это заставило его написать второе послание Коринфянам.
He wasn't done with that church.
Он не закончил свое дело с этой церковью.
He was going to write them this letter.
Он был намерен написать им вот это письмо.
And that's why it is to this church that he says, we do not defect from our ministry.
Именно по этой причине он этой церкви пишет, мы не сдаемся в нашем служении.
You can add to that,
вы можете добавить к этому
the persecution of the Jews,
разные преследования от иудеев,
persecution of the Gentiles,
преследования от язычников.
Hey, when Paul came to town, he didn't ask what the hotel was like.
Вы знаете, когда Павел приходил в город, он не спрашивал, где там хороший отель.
He asked what the jail was like.
Он всегда спрашивал, как там тюрьма, в порядке?
Because inevitably that's where he'd be staying.
Потому что в конце концов большой шанс, что он там будет ночевать.
So here's a man With all of this coming at him, who still ends his life.
Таким образом, вот этот человек, который переживает такие мощные давления в конце своей жизни, он приходит к ней с триумфом.
For your own edification, read through 2 Corinthians.
Для вашего назидания прочитайте, пожалуйста, 2 Коринфянам.
And you will find it amazingly, stunningly rich. As he continually speaks of his own ministry and its integrity against the background of all these attacks.
И вы обнаружите это послание особенно богато тем, когда Павел говорит о своем служении, о силе своего служения.
And in this fourth chapter, let's look at this chapter now.
И в этой четвертой главе, давайте посмотрим сейчас на эту четвертую главу.
He tells us how he could survive all of this.
Он говорит нам о том, как он мог выжить это все.
I guess the best way to identify these things, we'll call them certainties.
Я думаю, самый лучший путь, как определить эти вещи, назвать их уверенностями.
Or if you like, convictions.
Или убеждениями.
He believed certain things that gripped his heart.
Верил в определенные принципы, которые держали его сердце.
And they transcended all his personal suffering.
И они стояли выше его личного служения.
And they transcended all persecution.
Всех преследований, выше
they,
всех преследований.
They transcended all disappointment.
Выше всех разочарований.
Certainties, convictions.
Вот эти убежденности, его уверенности. Давайте посмотрим на первую уверенность Павла.
He was certain about the superiority of the new covenant.
Он был убежден в превосходстве Нового Завета.
Now let me explain what I mean by that.
Я хочу вам объяснить, что я имею в виду, говоря это.
Look at verse 1.
Посмотрите на первый стих.
What's the first word?
Какое первое слово?
In any language.
В любом там языке.
Therefore.
Поэтому.
What does that tell you?
Что оно говорит вам?
That this is connected to something in the past.
Что это связано с чем-то, что было раньше. Вам нужно посмотреть раньше.
Therefore, since we have this ministry.
Поэтому, имея по милости Божией такое служение.
What ministry?
Какое служение?
The ministry just described in chapter 3.
Это служение, которое только что было описано в 3 главе.
The antecedent to this is the new covenant, which is the theme of chapter 3.
Предшествует этому Новый Завет, который является главной темой 3 главы.
Now understand what you're dealing with Paul.
Нужно понять, что мы имеем здесь, чем мы имеем дело здесь, когда говорим о Павле.
He lived his whole life under the old covenant.
Он прожил всю свою жизнь под Ветхим Заветом.
Under the bondage of the Mosaic law.
Под вот этим рабством Моисеева закона.
Trying to achieve his own righteousness.
Пытаясь достичь свою собственную праведность.
Trying to earn his way to God.
Пытаясь заработать свой путь к Богу.
Trying to be good enough, do enough works, go through enough ceremonies.
Быть достаточно хорошим, делать достаточно добрых дел, совершить достаточно церемоний.
But never having peace.
Но никогда не имея мира.
And never having salvation.
И никогда не имея спасения.
He lived under the crushing weight of the law.
Он жил под раздавливающим весом закона.
And the law kills.
И закон убивает.
The law slays the sinner.
Закон делает рабом.
And the law does not save.
И закон не спасает.
Paul wrote, "By the deeds of the law shall no flesh be justified."
Павел писал, ибо делами закона не оправдается никакая плоть.
Salvation is not of works.
Спасение не от дел.
But this is how he lived his whole life.
Но он прожил всю свою жизнь так.
Like so many other Jews with a tortured conscience.
Как и много других иудеев, которых мучила совесть.
No peace in his heart.
Не было мира в его сердце.
Trying to keep up with all the requirements of the Mosaic law and 650 other rabbinical laws.
Достигать всех тех заповедей Моисеева закона и больше 600 заповедей раввинских законов.
A horrible burden.
Это ужасное бремя.
But he made a noble effort at it.
Но он делал благородные усилия достигать его.
Turn to Philippians 3.
Посмотрите Филиппийцам 3 глава.
Philippians 3.
Филиппийцам 3 глава.
In verse 4.
В 4 стихе.
He says.
Он говорит.
I myself
might
have confidence even in the flesh.
могу надеяться и на плоть. Он говорит, вы хотите поговорить о плоти?
You want to talk about works and
вы хотите
religious
поговорить
ceremonies?
О религиозных церемониях?
I think I'm as good as anybody else.
Он говорит, я думаю, что я достаточно силен в этом деле.
In fact, he says in the same verse, verse 4, if anyone else has a mind to put confidence in the flesh, I far more.
Он говорит, если кто другой думает надеяться на плоть, то я гораздо больше.
I probably have more works than you have, is what he said.
У меня, он говорит, возможно, больше достижений плоти, чем у вас.
This is how he lived his life, and then you start into verse 5.
Он всю свою жизнь прожил, и в пятом стихе он говорит,
circumcised the eighth day.
Обрезанный в восьмой день.
If circumcision contributes to salvation, hey, I was circumcised.
Если обрезание помогает нам в спасении, он говорит, я был обрезан.
Of the nation of Israel.
Я из колена из рода Израилева.
Of the tribe of Benjamin.
Я из колена Вениаминова.
And there were two noble tribes out of the 12, Benjamin and Judah, and he was one of the two noble tribes.
И там было два наиболее благородных колена, это Вениамин и Иуда, и он был из одного из них.
A Hebrew of Hebrews. What do you mean? Kosher.
Еврей от евреев. Что он имеет в виду?
Кошерный. All the laws, all the traditions.
Исполнял все законы, все традиции.
And then he says this.
И потом он говорит следующее.
As to the law of Pharisee.
Он говорит по учению фарисеев.
He was fastidious with the law. Trying to follow every detail like a typical Pharisee.
Он был очень детально относящимся к закону, как типичный фарисей.
And as far as zeal goes, I was a persecutor of the church.
Он говорит, и по ревности я был гонитель церкви Божией.
And as far as righteousness, which is in the law, I was found blameless.
И то, что касается праведности от закона, я был непорочный.
That's amazing.
Это удивительно.
On the outside.
Внешне.
He walked the line that the law required on the outside.
Он шел по этой линии, которую требовал закон. Внешне все было нормально.
There wasn't anything you could see to blame him for.
Вы ничего не могли увидеть в нем, за что вы могли бы его обвинить.
In verse 7 he says, I used to think this was gain to me.
В стихе 7 он говорит, я думал, что это преимущество.
Now I know it's loss.
Но теперь я знаю, что это тщета.
Verse 8, he says,
в 8 стихе он говорит,
I count it but rubbish.
Я все почитаю тщетою.
Filth.
Грязь.
See, he worked his whole life
заметьте,
to earn his way to God.
Заметьте, он работал всю свою жизнь, чтобы заработать путь к Богу.
Turned out to be filth.
И обнаружил, что все это грязь.
And then in Philippians 3 he says,
и потом в третьей главе он говорит,
he discovered the gospel of Christ.
Он обнаружил Евангелие Иисуса Христа.
On the road to Damascus.
По дороге в Дамаск.
And it set him free.
И это отпустило, делало его свободным.
Now with that in mind, go back to 2 Corinthians.
Давайте теперь вернемся во 2 Коринфянам.
Paul begins by saying, we have this ministry.
Павел начинает этот текст, говоря, у нас есть это служение.
Hey, this new covenant ministry.
Это новозаветнее служение.
How glorious is that?
Насколько славно оно.
The new covenant gospel in Jesus Christ.
Новозаветное Евангелие в Иисусе Христе.
By which a person can really be reconciled to God.
По которому человек действительно может примириться с Богом.
By which a person can be forgiven.
Посредством которого человек может быть прощен и примирен.
And redeemed.
И оправдан.
And regenerated.
Искуплен и возрожден.
Something that never happened under the law.
Что-то, что никогда не случалось, когда он был под законом.
What am I saying?
О чем я говорю?
You know what caused him to endure in the ministry?
Вы знаете, что давало ему силу выживать в служении?
He never lost the awesome wonder of new covenant gospel truth.
Он никогда не потерял удивительнейшую благодать нового заветного Евангелия.
If nobody ever listened to him.
Даже когда никто не слушал его.
If nobody ever believed,
даже когда никто бы не верил ему,
he would still have preached it.
Он продолжал бы проповедовать.
Because it changed him.
Потому что оно изменило его.
See, if you lose your passion for ministry,
если вы утеряете вашу ревность к служению,
you've lost your wonder over the greatness of the new covenant gospel.
Вы, это означает, что вы потеряли ваше восхищение величием новозаветного Евангелия.
You've forgotten what that gospel means.
Вы забыли, что это Евангелие означает.
And if you go back into chapter 3,
если вы вернетесь назад в
третью главу, he lays it out.
Он раскладывает это все здесь.
Verse 6.
В шестом стихе.
The new covenant gives life.
Новый завет дает жизнь.
Verse 6, he says, the new covenant is not of the letter, but of the spirit. The letter kills, the spirit gives life.
Он говорит, но служителями Нового Завета не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит.
The letter speaks of the law.
Буква говорит о законе.
Spirit speaks of the new covenant.
Дух говорит о Новом Завете.
The new covenant gives life.
И Новый Завет дает жизнь.
All the law did was pass the death sentence on
everyone. Все то, что делал закон, он передавал приговор смерти на каждого человека.
And then in verses 7 to 9, he says the new covenant gives righteousness.
Из 7 по 9 стих он говорит, что Новый Завет дает праведность.
Just look at verse 9.
Посмотрите 9 стих.
The ministry of condemnation.
Служение осуждения.
That is the title for the old covenant law.
Это название ветхозаветного закона.
It was a ministry of condemnation.
Это было служение осуждения.
Galatians 3 tells us that.
Галатам 3 глава говорит нам об этом.
Cursed is everyone who breaks the law.
Проклят всяк, нарушающий закон.
The law can only damn.
Закон может только проклинать.
It is the ministry of condemnation.
Это служение осуждения.
It has a certain glory.
У него есть определенная слава, Павел говорит.
Because it is a reflection of God's holiness.
Потому что оно отражает Божью святость.
But it has no power to save because you're fallen and can't keep it.
Но у него нет силы оживлять, потому что ты падаешь и продолжаешь находиться в этом положении.
And so in verse 9 he says, how much more glory does the ministry of righteousness have?
Тем более изобилует слава и служение оправдания.
The law damns you.
Закон проклинает вас.
The gospel makes you righteous.
Евангелие делает вас праведными.
So the new covenant gives life. The new covenant gives righteousness. The
таким образом, Новый Завет дает жизнь, дает праведность.
The new covenant is permanent, never
Завет,
to be replaced.
Новый Завет вечный, его никогда нельзя заменить.
He says that the old covenant
говорит,
had a glory.
Ветхий Завет имел славу.
Verse 11, that faded away.
Которая приходящая, 11 стих говорит.
But the new covenant,
но Новый Завет, он пребывает
glorious.
Славным.
The new covenant never be replaced.
Новый Завет никогда не будет заменен чем-то.
The old covenant was replaced.
Ветхий Завет был заменен.
The old covenant provided no hope. The new covenant brings hope. That's the fourth thing to think about. The new covenant brings hope. Verse 12.
Новый Завет дает надежду. 12 стих говорит.
Having therefore such a hope.
Имея такую надежду.
The hope of heaven.
Надежда небес.
The hope of glory.
Надежда славы.
The new covenant is clear.
Новый Завет ясен.
The old covenant, verse 14,
Ветхий
had a
Завет,
veil
в 15 стихе написано, имеет покрывало на лице.
They could only see darkly.
Они только в темноте могли видеть.
The new covenant rips the veil off and the light is blazing bright.
И Новый Завет разрывает эту завесу, и свет заливает ваше лицо.
And then he says the new covenant is Christ-centered.
Дальше он говорит, что Новый Завет христоцентричен.
Verse 14, the veil is removed in Christ.
Что покрывало снимается Христом.
So wherever Moses is read, wherever people are only under the law, verse 16 says the veil, verse 15 says the veil is over the heart.
Таким образом, когда они читают Ветхий Завет, у них покрывало лежит на сердце.
But whenever a man turns to the Lord, the veil is taken away.
Но как только человек обращается к Господу, это покрывало снято.
The old covenant had no power. Did you understand that there's nothing in the law to help the sinner obey?
Вы понимаете, что в законе не было ничего, что помогло бы грешнику быть послушным?
But in the new covenant, the Spirit empowers us to obey.
Но в Новом Завете Дух делает нас сильными к послушанию.
That's why in verse 17 he says where
вот
the Spirit of the Lord is,
написано,
there is freedom.
Где Дух Господень, там свобода.
Freedom to obey.
Свобода быть послушным.
And then finally, the New Covenant transforms.
И в конце концов Новый Завет трансформирует.
We look into the New Covenant, we see the glory of the Lord.
Когда мы смотрим на Новый Завет, мы видим славу Господню, и она трансформирует, преображает нас.
Now that's fast through the third chapter.
Это очень быстро мы прошли через третью главу.
But you get the picture that it's all about the surpassing glory of the new covenant, which is the gospel of salvation in Jesus Christ.
Но вы поняли картину, что здесь речь идет о превосходящей славе Нового Завета, которую мы получаем в Иисусе Христе в Евангелии.
The apostle Paul was a religious Pharisee on his way to hell.
Апостол Павел был религиозным фарисеем, стоящим на пути в ад.
No peace,
у него не было мира,
no joy,
не было радости,
tortured conscience,
у него было постоянное мучение и совесть, нет удовлетворенности, нет чувства достижения,
no hope,
и нет надежды.
Until he believed the gospel.
До того момента, пока он уверовал в Евангелие.
And he never lost the wonder.
И он больше никогда не перестал удивляться.
He never lost the thrill.
Он никогда не потерял вот этого восхищения.
And you know what?
Вы знаете почему?
Same is true of all of us.
Это точно так же верно и о нас.
If you hadn't heard the gospel of Jesus Christ, you'd be just another person on the way to hell.
Если бы вы не слышали Евангелие Иисуса Христа, вы были бы просто еще одним человеком, стоящим на пути в ад.
But you have been transformed.
Но вы преображенные.
Can that become commonplace to you?
Может ли это стать чем-то привычным для вас?
Can you treat that with some indifference?
Можете ли вы относиться к этому с каким-то безразличием?
I would preach the gospel until I have no breath left if no one ever believed.
Я буду проповедовать Евангелие до последнего своего дыхания, даже если никто никогда не уверует.
For the sheer joy of the gospel.
Только ради простой радости, которую дает само Евангелие.
But
но
I know,
я знаю,
that it never returns void.
Что оно никогда не возвращается пустым.
And people do believe.
И люди действительно себе верят.
And they will believe,
и они поверят.
If you're a faithful gospel witness.
Если вы являетесь верным служителем Евангелия.
Just think about the privilege you have.
Вспомните о привилегии, которые у вас
not
есть.
Only to preach the gospel,
не только проповедовать Евангелие,
but to be the instrument by which the gospel transforms others' lives.
Но быть инструментом, через посредством которого Евангелие преображает жизни.
You are, Paul says in the second chapter, an aroma of life to life.
Во второй главе он говорит, что вы являетесь этим ароматом или благоуханием к жизни.
You are the fragrance of Christ in every place.
Вы являетесь благоуханием о Христе на всяком месте.
Now people always say, "Well, I want my life to matter."
Они говорят: "О, я хочу, чтобы моя жизнь имела смысл."
I want my life to amount to something.
Я хочу, чтобы моя жизнь достигла чего-то.
I want to make an impact.
Я хочу влиять.
I want to have some influence.
Я хочу иметь влияние.
Oh, what kind of influence do you want? Short?
Какое влияние вы хотите? Короткое?
Or eternal?
Или вечное?
The most important people in the world are not politicians.
Самые главные люди в мире — это не политики.
They don't make a difference for eternity.
Они не делают изменений, которые останутся в вечности.
Most important people in the world are not educators.
Самые важные люди в мире — это не работники образования.
They don't make a difference for eternity.
Они не воздействуют на вечность.
Or philosophers.
Или философы.
Or doctors.
Или доктора.
Or businessmen,
или бизнесмены,
or statesmen,
или государственные деятели.
Most important people in the world,
самые важные люди в мире,
are sitting right here,
сидят здесь,
because you,
потому что вы,
know the gospel that transforms people eternally.
Евангелие, которое преображает людей в вечность.
Let me tell you,
я хочу сказать вам,
people who live around this church,
люди, которые живут вокруг этой церкви,
they don't know.
Они не знают,
how important you are.
Насколько важны вы.
You have an eternal impact.
У вас есть вечное влияние.
And your adequacy comes from God, he says in chapter 3.
И ваша способность приходит от Бога, он говорит в третьей главе.
It's a stunning thing to realize.
Это поражающая истина, которую мы понимаем.
To some people you're an aroma of life to life. That is, they listen and believe and are led to life.
Для некоторых людей вы благоухание к жизни, потому что кто-то слышит вас, верит и ведется к жизни.
To some people you're an aroma of death to death.
Для некоторых людей вы являетесь запахом смертоносным.
They will not believe, and their death is more severe because they have rejected the knowledge that you've given them.
Они не поверят, и их смертность еще более глубока, потому что они отвергли Евангелие, которое вы проповедовали.
Your life matters.
То есть ваша жизнь имеет значение.
Let me give you a second point.
Я хочу вам второй пункт еще раз.
Second certainty, a second conviction.
Вторая уверенность, вторая убежденность апостола Павла.
Paul was faithful because of the glory of the new covenant. That's the first
Павел
point.
Был верен, первое, по причине славы Нового Завета. Это первая причина.
Secondly, he was faithful
второе, он
because
был верен,
his calling was a mercy. His calling was a mercy.
Потому что его призвание было по милости.
Listen to what he says in verse 1 again.
Посмотрите, что он говорит в первом стихе опять.
Therefore, since we have this ministry,
поэтому, имея такое служение,
as we received mercy,
мы получили милость.
You know what that means?
Вы знаете, что это означает?
That you didn't earn this privilege.
Что вы не заработали эту привилегию.
And if you didn't earn it,
если вы не заработали ее,
by some good thing you did,
какими-то добрыми делами, которые вы сделали,
you're not going to lose it,
вы не потеряете ее,
by some bad thing you did,
посредством каких-то плохих дел, которые
it
вы
assumes
делали.
Your imperfection.
Оно предполагает ваше несовершенство.
It assumes your unworthiness.
Оно предполагает ваше недостоинство.
Ministry is a mercy.
Служение — это милость.
It isn't just the glory of the new covenant.
Это не только слава Нового Завета.
It's the stunning reality that it came to him and he was so unworthy.
Это поражающая реальность, которая пришла к нему, он понял, что он абсолютно недостоин.
I've had pastors say to me, my church is too small.
Я слышал, пасторы говорили мне, моя церковь слишком маленькая.
Really?
Да, действительно.
You think you deserve more people?
Ты думаешь, что ты достоин больше людей?
Yes, I do.
Да, я достоин.
You know what you really deserve?
Вы знаете, что вы в действительности достойны?
Hell.
Ада.
That's what you deserve.
Это то, что мы достойны.
Are you kidding me?
Вы что, шутите, что ли?
You think somehow you're worthy of new covenant ministry?
Вы думаете, что каким-то образом вы удостоились новозаветного служения?
Paul never, ever saw his ministry as anything other than an undeserved mercy.
Павел никогда, никогда не смотрел на свое служение никаким другим образом, как только как на абсолютно незаслуженную милость.
Look at 1 Timothy 1.
Посмотрите 1 Тимофею, 1 глава.
Verse 12.
12 стих.
He says, I thank Christ Jesus our Lord, who strengthened me. He considered me faithful, putting me into ministry.
Он говорит, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в нем, по благодати Бога нашего Господа Иисуса Христа.
And then does he say, because I deserved it.
Я прочитал не тот текст, 12 стих. Благодаря давшего мне силу Иисуса Христа, Господа нашего, что Он признал меня верным и определил на служение.
Did he say, because I'm smart, because I'm wise, because I'm clever, because I'm a good communicator?
Сказал ли Он так, что потому что я умен, потому что у меня образование, потому что я хороший оратор?
Of course not.
Конечно, нет.
What does he say in verse 13?
Что Он говорит здесь в третьем стихе?
Formerly a blasphemer.
Я был хулитель.
And a persecutor,
и гонитель,
and a violent aggressor,
и обидчик.
Well, what in the world are you doing in the ministry?
Каким образом ты попал в служение?
Yet I was shown mercy.
Но я был помилован.
It's mercy.
Это милость.
I tell people all the time,
я всегда людям говорю,
you shouldn't expect anything.
Вы не должны ожидать ничего.
Everything is a mercy.
Все, что мы имеем, это милость.
It is a gift of God's gracious favor to the undeserving.
Это дар Божьего расположения к незаслуживающим этого людям.
People say, "Oh, you know, I'm kind of getting burned out on ministry."
Люди говорят: "О, я устаю в служении, я сгораю в служении."
Not having all the results I'd like to see.
О, я у меня нет результатов, которые я хотел бы видеть.
Sort of give in to self-pity.
Таким образом, уступая саможалости.
Which is generated by pride.
Которая генерируется гордостью.
The idea that you think you deserve better.
Идея заключается в том, что мы думаем, что мы заслуживаем лучшего.
We deserve nothing.
Мы в действительности заслуживаем ничего не заслуживаем.
Ministry is a mercy.
Служение это милость.
When our church was flourishing some years ago,
когда наша церковь расцветала несколько лет тому назад,
I had about five guys I worked with on my pastoral team.
У меня было примерно пять братьев, которые были составляли собой эту группу пасторов.
I walked in a room, sat down with them.
Я сидел с ними в комнате.
Personally discipled all of them.
Я лично взрастил каждого из вас, ученичеством занимался.
I said, I just want to tell you guys how much I love you and appreciate you.
Я им говорил, я хочу сказать вам, братья, насколько я вас люблю и ценю.
And they responded.
И они ответили.
By trying to do a mutiny and remove me from the leadership of the church.
Пытаясь снять меня со служения в церкви.
These are men that I personally discipled.
Это были люди, которых я лично учил.
I was shocked.
Я был шокирован.
But as I look back on that,
но сейчас, когда я
God,
смотрю
God
назад,
protected me from that.
Бог защитил меня в этом.
All those guys left the church.
Все эти люди ушли из церкви.
Four of the five never went back into ministry again.
Четыре из этих четырех и пяти никогда не вернулись в служение. Я думал когда-то, наверное, я заслуживаю лучше, чем такое отношение. Я вложил очень много в этих людей. Нет. Нет, я не заслуживаю ничего.
Вы будете get yourself in a lot of trouble in ministry if you set up your own expectations.
Вы получите очень много проблем в своем служении, если вы поставите свои собственные ожидания.
You deserve nothing. Start there and stay there.
Вы заслуживаете ничего, начните с этого и продолжайте оставаться в этом.
That's why Paul was so able to sustain his ministry, because he never got to the place where he thought somehow he wasn't getting what he deserved.
Вот почему Павел был способен продолжать свое служение, несмотря ни на что, потому что он никогда не думал о том, что он заслуживает.
He didn't deserve anything.
Он не заслужил ничего.
And he knew it.
И он знал это.
So,
таким образом,
what makes people endure in ministry?
Что делает людей выносливыми в служении?
Understanding the glory of the new covenant.
Понимая славу Нового Завета.
And understanding that ministry is a mercy.
И понимание того, что служение это милость.
And thirdly.
И третье.
Here's another conviction.
Есть еще одна убежденность.
And this is so important.
И она очень важна.
If you want long-term faithfulness.
Если вы хотите долгосрочную верность.
You have to be certain about the need for a pure heart.
Вам нужно быть уверенными в том, что есть нужда в чистом сердце.
I've said this many times in my
life. Я это сказал много раз уже в своей жизни.
Time and truth walk together.
Время и истина идут вместе.
Given enough time,
дайте достаточно времени.
The truth of what you really are,
и истина того, кем вы в действительности являетесь,
inside,
внутри,
will show up outside.
Покажется снаружи.
I think the Bible says it this way: be sure your sins will find you out.
Помните, Библия говорит: грех твой найдет тебя.
It is what's on Paul's heart in verse 2. Look at verse 2.
Вот о чем Павел говорит во втором стихе. Посмотрите на второй стих.
We do not lose heart. Why, Paul? How
мы
can
не
you
унываем.
Endure?
Почему, Павел? Как ты это выживаешь?
We do not sinfully defect. Why?
Мы не сдаемся. Почему?
Because we've renounced the things hidden.
Потому что мы отвергли скрытые.
Because of shame.
Постыдные дела.
I don't have a secret life.
У меня нет секретной жизни.
I don't have hidden sin.
У меня нет спрятанных грехов, которые я закрываю.
He says, I renounce it.
Он говорит, я отвергнул это.
By the way, this is a big change for him.
Это очень важно для него.
Because he used to be a Pharisee.
Потому что он привык быть фарисеем.
And Pharisees were the masters of hidden shame.
И фарисеи были специалистами секретной жизни.
They were the world's greatest hypocrites.
Они были самые сильные лицемеры в мире.
They wore little boxes on their hands and
on
their heads.
Они носили коробочки на руках и на головах.
With the law of God in it.
Туда маленькие свиточки с законом вкладывали.
They lengthened the tassels on the bottoms of their robes to look holy.
Кисточки такие большие увеличивали, удлиняли на своих одеждах, чтобы выглядеть более святыми.
Put ashes on their head when they prayed.
Они пепел посыпали на голову, когда они молились.
Had someone blow a trumpet when they came to give money so everybody would see.
Кого-то говорили, чтобы они дули в трубу, дудели в трубу, когда они деньги ложили в сокровищницу.
They prayed hypocritical prayers.
Они молились лицемерными молитвами.
Long prayers in public,
Иисус Христос говорил.
And Jesus said of them, on the outside you're white, on the inside you're full of dead men's bones.
И он говорил об этих людях, что снаружи вы побелены, но внутри у вас вы полны мертвыми разлагающимися костями.
They were hypocrites by trade.
Они были лицемерами по профессии.
Paul says, now everything has changed.
Теперь Павел говорит, все поменялось.
No more am I appearing to be something on the outside, and something completely different is reality on the inside.
Он говорит, все закончено с той жизнью, когда я выгляжу кем-то снаружи и совсем другим являюсь внутри.
He was dealing with the issues in his heart.
Он всегда имел дело с тем, что у него в сердце.
Can't tell you how important this is.
Я не могу вам переоценить, насколько важно.
If you want to have an enduring ministry,
хотите вы иметь продолжающееся служение,
you have to guard your heart.
Вам нужно хранить свое сердце.
You have to be on the inside what you are on the outside.
Вам нужно быть снаружи тем же, кем вы внутри.
Now a few moments ago I told you how Paul had been assaulted and attacked by all of his enemies.
Несколько мгновений тому назад я вам говорил, как Павла нападали на него всякими разными атаками.
And they were accusing him of all kinds of sin.
И они обвиняли его в самых разных грехах.
How does he answer that?
Как он отвечал на это?
Go back to 2 Corinthians chapter 1.
Посмотрите 2 Коринфянам 1 глава.
And verse 12.
12 стих.
Here's his answer.
Слушайте его ответ.
This is just a marvelous answer.
Это удивительнейший ответ.
He says, our proud confidence is this.
Он говорит, ибо похвала наша есть следующим.
Testimony of our conscience.
Это свидетельство нашей совести.
Do you understand what that's saying?
Вы понимаете, о чем он говорит?
Let me tell you how you're made spiritually.
Я хочу объяснить вам, как вы сделаны духовно.
How everybody's made.
Каким образом вы
Christians
сделаны?
And non-Christians.
Христиане или не христиане?
You're a physical being.
Вы физическая личность, существо.
But you're also a spiritual being.
Но вы вместе с этим и духовное существо.
You have a material component and you have
an immaterial component. У вас есть материальный компонент и нематериальный компонент.
And in your immaterial component, there are all kinds of things like mind, will, emotion.
И в вашем нематериальном составляющей у них там есть много разных частей: ум, воля, эмоции.
But there's very important ingredient that God has placed in every human being.
Но есть очень важная составляющая, которую Бог поставил в каждого человека.
And it's described in Romans chapter 2.
И она описана в послании к Римлянам 2 глава.
And it's called the law of God written in the heart.
И там написано, что закон Господний написан в сердце.
Every human being has a built-in moral compass.
Каждый человек имеет встроенный в себя моральный компас.
And it is a reflection of the imago Dei, the image of God.
И это отражение того, что по латыни называли imago Dei или образ Божий.
It's diminished since the fall.
Он, конечно, ослаб с момента грехопадения.
But there's still a remnant of it there.
Но продолжает оставаться внутри остаток этого.
And every human being has a sense of right and wrong about the same issues.
И у каждого человека есть чувство правильное или неправильное о каких-то вопросах.
That's why moral law through all of history and in all cultures tends to be very similar.
Вот почему моральный закон во всей истории и во всех культурах очень похож.
And that's why Paul says that those without the law do the things that are in the law.
Вот почему Павел говорит, что те, кто без закона, они делают вещи законные.
And there's another component that every human being has.
И есть еще один компонент, который есть у каждого человека.
It's the conscience.
Это совесть.
Now the conscience is a vehicle or an instrument that reacts to moral law.
Итак, совесть — это инструмент, который реагирует на моральный закон.
Let me give you an illustration.
Я вам дам иллюстрацию.
Let's talk about pain.
Давайте поговорим о боли.
You think pain is good or bad?
Вы думаете, боль — это хорошо или плохо?
Good? Sure. In the end, it's good, isn't it?
Да, в конце концов, это хорошо, не так ли?
If you don't have any pain,
если у вас
you
нет
will
боли,
continue to harm yourself.
Вы будете продолжать причинять вред себе.
Pain, God built pain mechanism into your body so that if something is wrong, you feel it and you get it corrected.
Бог встроил боль в ваше тело, что когда что-то неправильно, вы чувствуете это и исправляете.
A great illustration of this is leprosy.
Великая хорошая иллюстрация — это проказа.
You ever see a picture of a leper?
Вы видели когда-нибудь картинку, фотографию прокаженного?
Nose is gone, the ears are gone,
нос
the chin
отпал,
is gone.
Уши отпали, челюсть
Forehead's
отпала.
Gone, fingers gone.
Пальцы отпадают.
Toe is gone.
Пальцы на ногах отпадают.
And they used to think that leprosy was a disease that ate away
all
of your appendages.
Проказа — это болезнь, которая поедает конечности.
Now they know different.
Ну, а теперь я не понимаю, что это.
Leprosy is a disease that attacks the nerves.
Проказа — это болезнь, которая атакует нервы.
Can't feel.
И они перестают чувствовать.
You can't feel, you rub your fingers off.
И когда вы не чувствуете, вы можете стереть свои пальцы.
You rub your toes off.
Вы сможете стереть свои пальцы на ногах или на носу.
Feel.
Вы не можете чувствовать его.
What pain is to the body,
то, чем является боль для тела,
the conscience is to the soul.
Совесть — она играет такую же роль для души. Это предупреждающий механизм. Боль говорит: перестань это делать, ты причиняешь своему телу вред. Совесть говорит: перестань это делать, ты причиняешь какую-то неприятность своей душе.
So in Romans, Paul says you have a conscience that either accuses you or excuses you.
Поэтому апостол Павел говорит в послании к римлянам, что у вас есть совесть, которая или обвиняет вас, или оправдывает.
It affirms you when you're doing right things and you have peace.
Она подтверждает вас, когда вы делаете правильно, и у вас есть мир.
Or it attacks you when you're doing wrong.
Или она атакует вас, когда вы делаете что-то неправильно.
That's why we say you have a guilty conscience.
Вот почему мы говорим о виновной совести.
You know you've done something wrong.
Когда вы знаете, что вы сделали что-то неправильно, и вы пойманы,
and you get nervous,
и вы нервничаете,
and you get
волнуетесь,
sweaty,
и вы потеете.
And now you gotta lie to cover up what you did.
Теперь вы начинаете лгать для того, чтобы покрыть то, что вы сделали.
Your mouth dries up, your heart starts to pound.
Ваш рот высыхает, у вас сердце стучит сильно.
And you're afraid you're gonna get found out.
И вы боитесь, что вас обнаружат.
That's your conscience at work.
Это совесть действует.
Now, when they accused Paul of all these sins,
когда они обвиняли Павла во всех этих вещах,
this is what he said.
Вот что он сказал.
Back to chapter 1, verse 12.
12 стих 1 главы 2 Коринфянам.
Our proud confidence is this, the testimony of our conscience.
Ибо похвала наша — это есть свидетельство совести нашей.
And what was his conscience telling him?
И что его совесть говорила ему?
That in holiness,
что в простоте
and godly sincerity,
и богоугодной искренности в
not
святости,
in fleshly wisdom,
не на плотской мудрости,
but in the grace of God,
но по благодати
we
Божией
have conducted ourselves in the world and especially toward you.
Мы жили или поступали в мире, и особенно у вас.
Go ahead, he says, you accuse me.
Он говорит: ну-ка попробуйте, обвиняйте меня.
But my conscience is not accusing.
Но моя совесть не осуждает меня.
Let me tell you something, folks, particularly you young people.
Я хочу вам сказать что-то, друзья, особенно вы, молодые люди.
You win it on the inside. And if you don't win it on the inside, you'll lose it on the outside.
Если вы не победите внутри, то вы обязательно проиграете снаружи.
Learn to respond to that conscience that responds not only to the law of God written in your heart, but the law of God you've learned from the Word of God in your mind.
Научитесь правильно реагировать на тот закон, который вы учите из Слова Божия, который формирует вашу совесть.
Some years ago I wrote a book and I told a story in the book.
Несколько лет тому назад я написал книгу, я там привел историю.
About Avianca Airlines in Europe.
История о авиалинии Avianca, которая была в Европе когда-то.
Flew. A jet, great big Boeing jet.
Большой Boeing самолет летел.
Flew right into a mountain.
И он врезался в гору.
Killed everybody.
Все погибли.
They found a little black box.
И они обнаружили там черный ящик.
This is what was on the box.
И они услышали от него следующее.
Plane's flying along.
Самолет летит.
All of a sudden, computerized voice says, "Pull up, pull up, pull up, pull up."
Голос компьютера говорит: "Подтяните выше, подтяните выше."
Because the airplane has radar.
Потому что у аэроплана, у самолета есть радар.
The radar goes out.
Радар стреляет вперед.
Hits a mountain.
Он ударяется в гору.
Comes back.
Возвращается назад.
And says, "Pull up, pull up, pull
up." И требует: "Подними высоту, подними высоту."
So you avoid the mountain.
Таким образом вы избежите гору.
The mountain was reality.
Гора — это была реальность.
The little voice, pull up, pull up, pull up.
Этот голос подсказывает: подними высоту, подними высоту.
Was like the conscience.
Это было как совесть.
You keep doing this, you're going to crash.
Совесть, которая говорит: если ты будешь продолжать двигаться в этом направлении, ты погибнешь.
And then the Spanish pilot is heard on the voice box.
И после этого голос испаноязычного пилота записан на этой кассете.
After listening to pull up, pull up, pull up.
После того, как он слышал: подтяни выше, подними выше.
Pilot says, "Shut up, gringo."
Пилот говорит: заткнись, гринго.
And switched off the voice.
И выключил этот голос.
Hit the mountain.
И врезались в гору.
That's what your conscience is doing.
Это то, что делает ваша совесть.
Pull up.
Подтяни выше. Перестань это делать.
Paul says, "Look."
Павел говорит: посмотрите.
I'm not going to have some other person tell you that I'm not what you think I am.
Я не буду искать каких-то людей, чтобы они говорили о том, что я не тот, что вы обо мне думаете.
I'm just going to tell you, my conscience is not accusing.
Я вам только скажу, что моя совесть не осуждает меня.
What a blessing.
Какое благословение.
To be accused of all kinds of things and to know in your heart.
Какое благословение быть обвиненным в самых разных вещах, но иметь чистую совесть.
You have no fear.
У вас нет страха.
No anxiety.
У вас нет беспокойства.
No sweat.
У вас нет пота.
Because your conscience is clear.
Потому что ваша совесть чиста.
Paul says, "You can accuse me of a hidden life of shame, but my conscience does not."
Павел говорит: вы можете обвинять меня, что у меня есть постыдная спрятанная жизнь, но моя совесть не судит.
That's why he endured so long.
Вот почему он так долго был в служении.
Because he wasn't grinding against hypocrisy.
Потому что он не занимался борьбой с лицемерием своим.
It's hard to be a long-term hypocrite.
Очень трудно быть долгосрочным лицемером.
Wears you out.
Это вас вымотает.
Playing the game a long time.
Это очень трудно играть в эту игру долгое время.
Paul said so many other times, my conscience is clear.
Павел говорил много раз в других местах: моя совесть чиста, моя совесть чиста.
And that's why he could just keep ministering.
Вот почему он мог продолжать служить с радостью и с плодотворностью.
I drove past a church a couple of days ago where the pastor was caught with homosexual prostitutes.
Пару дней тому назад я проезжал мимо церкви, пастор которой был пойман не так давно с проституткой, не с проститутом гомосексуальным.
And I thought to myself, how could this guy
be
doing this?
Как этот парень мог делать это на протяжении 10 лет? И вставать и проповедовать?
My conscience would be screaming.
Моя совесть, она кричала бы.
If you're living a hypocritical life, you will not have an enduring ministry.
Если вы живете жизнью лицемерия, вы никогда не сможете быть выносливым в служении.
Let me give you one more thing to think about.
Я еще одну вещь вам сегодня скажу.
Paul says, "My endurance, my faithfulness is related to the glory of the new covenant."
Павел говорит, что моя верность, она связана со славой Нового Завета.
To the mercy of ministry,
с милостью служения,
and to a pure heart by the grace of God,
и с чистым, связано с чистым сердцем, которое я имею по благодати Божией.
Number four.
Четвертое.
He was certain of one more thing.
Он был уверен еще в одной вещи.
He was certain of the priority of biblical preaching.
Он ясно понимал приоритетность библейского проповедования.
He was absolutely convinced that he had a responsibility to accurately preach the word of God.
Он был абсолютно убежден, что у него была ответственность правильно проповедовать слово Божие.
I love verse 2.
Мне нравится второй стих.
He says, I'm not walking in craftiness.
Он говорит, я отвергну скрытные постыдные дела, не прибегаю к хитрости.
I don't know what the Russian word is, but I know the Greek word for craftiness.
Я не знаю, какое русское слово здесь хитрость, но я знаю греческое слово, которое стоит под ним.
Panorgia.
Это слово panorgia.
Pan means all.
Pan означает все.
And erg means work.
И erg означает работа.
And panorgia was someone's behavior in which they were capable of doing absolutely anything to achieve their goals.
И панаргия, оно относилось к тем людям, которые способны были делать что угодно, чтобы достичь цели.
In other words, you would do anything on the premise that the end justifies any means.
Другими словами, вы будете делать что угодно, исходя из предпосылки, что результат оправдывает средства.
Deceptive, unscrupulous, shrewd.
Обманчивые, хитрые, какие-то нечистые пути.
He says, I don't do that.
Он говорит, я не делаю этого.
I don't manipulate the
я
word of God.
Я не манипулирую Словом Божьим.
Look over at chapter 2 for a minute, verse 17.
Посмотрите, 2 глава, 17 стих.
He says, we are not like many.
Он говорит, мы не похожи на многих.
Even in his day.
Даже в наше время сегодня.
And here the Greek word means using the word of God deceptively.
И греческое слово, которое здесь в 17 стихе, означает, мы не используем Слово Божьего обманчиво.
In fact, it's a very, very interesting word.
В действительности, это очень-очень интересное слово.
It's translated in some translations adulterating.
Оно переводится в некоторых переводах, как мы не делаем его связанным с какой-то неверностью.
And it was a word used for diluting wine.
Это слово использовали, когда разбавляли вино.
That was a popular way to deceive people.
Это был популярный способ обманывать людей.
You had a bottle of wine.
Была бутылка вина.
At least it appeared to be.
Она похожа во всяком
Only
случае была.
You diluted it halfway down with water.
Но ее разбавляли наполовину водой.
Paul says, I don't do that.
Павел говорит, я не делаю это.
I don't dilute
я
the word of God.
Не разбавляю Слово Божие.
I don't mix it with anything.
Я не смешиваю его ни с чем.
Like many do.
Как многие это делают.
He says, we're not, an old English word we use, hucksters, con artists.
Он говорит, мы не являемся теми, кто занимается трюками.
But we from sincerity, as from God, speak in Christ in the sight of God. In other words, we're faithful to the word of God.
Но он говорит, что мы искренно, верно, не искажаем Слово Божие, другим способом сказать, мы абсолютно верны Слову Божьему.
In other words, he understood that his responsibility was not to determine the end, but to be faithful to the means.
Другими словами, он говорил, что его ответственность заключала не в том, чтобы определить цель, куда он придет, но чтобы быть верным для того, чтобы идти.
We are not like men on the street who cheat people and water down the wine. We don't water down the word.
Он говорит, мы не
God.
Похожи на людей, которые на улицах, которые обманывают других и разбавляют вино. Он говорит, мы не разбавляем Слово Божие.
You remember it was Jeremiah who said that if no one listened, he would still preach. For he says, Jeremiah 15:16, your words were found and I did eat them and your word was in me, the joy and rejoicing of my heart.
Помните, Иеремия сказал, что даже если бы никто не слышал, не слушал бы, я все равно проповедовал, потому что 15 глава говорит, что я слово твое вкусил и оно сладко было для меня.
So many people today
adulterate
the word of God.
Разбавляют Слово Божие.
So many twisted,
так много людей, которые извращают, переворачивают
for their own purposes.
Для своих собственных целей.
Back in chapter 4, Paul says, we do not walk in craftiness, we do not adulterate the word of God, but by manifestation of the truth.
В четвертой главе он говорит, что мы не прибегаем к хитрости, мы не искажаем слово, но открываем истину.
What's he saying?
Что он говорит здесь?
He's saying that when you preach the word of God, when you speak the word of God, it has a self-evidencing power.
Он говорит, что когда вы проповедуете Слово Божие, у него есть само за себя свидетельствующая сила.
Even in the lives of unbelievers, it connects.
Даже в жизни неверующих человек она связывается.
It connects with the law of God written in the heart.
И с чем она связана? Она связана с законом Божьим, написанным в сердцах.
That's why at the end of Romans 1, verse 32.
Вот почему в конце первой главы 32 стих Римлянам.
The most horrible sin.
Павел описывает самые ужасные грехи.
And then he says,
и в конце он говорит,
even though they know it condemns them, they do it anyway.
Даже несмотря на то, что они знают, что это осуждение им, они все равно продолжают делать.
When you evangelize someone,
когда вы евангелизируете кого-то,
you have an ally in the fallen heart, and that ally is the law of God written there.
У вас есть ваш сторонник в их сердцах, и этот сторонник закон Божий написан в их сердцах.
And when you speak the truth, there is an affirming reaction of the conscience, even in an unbeliever.
И когда вы провозглашаете истину, то есть подтверждающее действие совести даже в неверующем человеке.
And that's why.
Вот почему.
We preach the truth.
Мы проповедуем истину.
Some believe.
Некоторые верят.
Life to life.
Жизнь к жизни.
Some reject death to death.
Некоторые отвергают смертоносное к смерти.
These are the kinds of things that drove the enduring commitment of the apostle Paul.
Вот это вещи, которые были двигателями выносливости апостола Павла.
He's been my model.
Он был моей моделью.
And you know what?
И знаете?
We're only two verses into this chapter.
Мы только два стиха этой главы разобрали.
But tomorrow we'll finish.
Но завтра мы закончим их.
Let's pray.
Давайте встанем, помолимся.
Father, we thank you for the clarity and the power of your truth.
Отец, мы благодарим тебя за ясность и силу истины.
We thank you for the instrument, the apostle Paul that you used so mightily.
Мы благодарим тебя за апостола Павла, инструмент, который ты использовал так могущественно.
You know, at the end of our lives, Lord, we would love to stand on the pinnacle of a life of service and breathe that rare thin air of those who finished at the top.
Господи, в конце нашей жизни мы хотим стоять вот на этой вершине, этой близости к тебе.
May all these precious people who are gathered tonight.
И помоги всем этим дорогим людям, которые собрались здесь сегодня.
Make a renewed heart commitment.
Сделать обновленное посвящение сердца.
To be faithful in ministry.
Чтобы быть верным в служении.
To never lose their wonder and their awe over the glory of the gospel.
Чтобы никогда не потерять восхищение и радость о Евангелии.
To never lose their wonder over the mercy of having a privilege like we do to proclaim that gospel.
Никогда не потерять это восхищение о милости, которой ты спас нас.
Help us all to cleanse ourselves of all filthiness of the flesh, perfecting holiness in the fear of God.
Помоги нам всем, Господи, очищать свои сердца от всякой грязи и всякой нечистоты.
May we always be faithful to the manifestation of the truth.
И помоги нам всегда быть верными тому, чтобы открывать истину.
So that we never defect.
Чтобы мы никогда не ослабели.
From the glory of the ministry to which you
called
us.
Никогда не ушли от славы служения, к которому ты призвал нас.
Well, thank you in Christ's name.
Благодарим тебя во имя Иисуса Христа.
Amen.
Аминь.